Девятое. Величественная орнаментика и величественная архитектура, эти сновидческие искусства, как родные сестры, неизменно обозначают начало нового культурного развития. Конечно, многие мотивы северного орнамента раннегерманского и кельтского происхождения. Даже в Эдде есть много кельтского, не говоря уже о заимствованиях из арабского и античного искусства. Но только в X веке возникает концепция единого, органического, фаустовского орнамента, безмерно глубокого по замыслу, того орнамента, которому мы удивляемся в церквах святого Трофима в Орле, святого Петра в Альнее, святого Лазаря в Отёне, в Пуатье, в Муассаке, а в Германии, главным образом, в соборах эпохи Оттонов и Штауфенов, на скамьях хора, на утваре, облачениях, книгах, оружии. Всюду здесь новый символ, бесконечное пространство, отчеканил художественные формы в один общий язык. Одновременно с магическими купольными пространствами сирийских базилик пробуждается волшебный язык арабесок, которые, мерцая, извиваясь, пожирая все линии, одухотворяют и делают бестелесной всю область арабской культуры, вплоть до художественных форм персидского, лангобардского, нормандского, то есть так называемого средневекового искусства. Священная строгость присуща этим ранним формам. Древнейшая дорика не без основания называется геометрическим стилем. Древнехристианское и позднеязыческое искусство рельефа и портретных изображений на саркофагах, искусство так называемого константиновского стиля, рассматривалось поэтому и теперь еще рассматривается как упадочное искусство. В храме мертвых Хефрена, 4-я династия, достигнута вершина математической простоты. Всюду прямые углы, квадраты, прямоугольные колонны. Ни одного украшения, ни одной надписи, ни одного перехода. Только несколькими поколениями позже смягчающий напряжение орнамент отваживается проникнуть в царственную магию этих пространств. Таким же духом проникнуто благородное романское искусство Вестфалии, Корвей, Минден, Фрекенхорст и Саксонии, Хильдесхайм, Гернроде, которая с неподдающимся описанию внутренним весом и достоинством возвысилась над готикой в собственном смысле этого слова и была способна вложить мировой смысл в одну линию, одну капитель, одну арку. Для этого простого языка младенческой души нет ничего невозможного. Мы находим в нем символы, специфический характер которых до тех пор никто даже не предчувствовал. Египетская душа с ее постоянным влечением к хронологии, к неслыханной размеренности и взвешенности социального бытия, которая в этом единственном случае действительно разыгрывалась, субспеция атернитатис, с ее любовью к самым твердым камням, с ее отказом от всего чисто литературного, уже с самого начала объединила все это со страстной силой в своем высшем проявлении, в государстве, которое является наиболее адекватным выражением духа египетской культуры. И государство есть элемент архитектуры, и его формы, формы ставшего, совершившегося, протяженного, говорят об основном символе всякой культуры. Античный полис есть коррелят дорического храма, чисто эвклидовское тело. Западноевропейская система государств есть динамика географических пространств. Еще более ясным языком говорит форма египетского государства. Его мероприятия и учреждения считаются по династиям. Его население, тщательно расслоенное на сословия, тоже образует пирамиду с фараоном во главе. У каждого своя общественная обязанность. Индивидуальная жизнь растворяется в великом общем потоке. Нет гения, нет частных интересов. Это государство есть судьба, Оно является выражением пути египтян. Оно ставит самое себя в отношении к идее смерти. Пирамида есть исполинская гробница фараона, загадка которой образует первый акт его царствования. В течение его царствования над ее сооружением работает весь народ. К фараону, Ка, которого, связанная с его мумией, переживает все династии, ведет величественная дорога колонных зал и анфилад статуй. Ряды колонн, барельефов, статуй повторяют еще раз метафизический мотив рядов властителей, которые представляют собою изменчивое в неизменном, живое в протяженном, в государстве как законченном бытии. То, что в других культурах воплощается в тысячи образов, здесь воплощено в одном единственном. Государство есть действительность. Кроме него нет иной действительности. Переживание пути, символизированное в храмовом пути, есть переживание всей целокупности египтян, а не отдельных душ. Во всем органическом мире существует только одна возвышенная параллель этого государства, никем еще не оцененное по достоинству — государство пчел. Оба государства — суть высшее выражение заботы, можно даже сказать долга. Если кантовская этика находит где-нибудь осуществление, не в формулах, но в живой действительности, то именно здесь. Есть нечто прусское, нечто от Фридриха Великого в государственном настроении египетского населения. Но в тесном соседстве с Египтом стоит культура, которой никогда не было свойственно чувство будущего, направленность жизни, смысл истории, которая никогда, следовательно, не знала никакой заботы. Я разумею античную культуру. Вот почему она никогда не вылилась в действительное государство и не дала ранней архитектуры высокого стиля. Отсюда понятно, почему всемирная история всегда понимается и трактуется по преимуществу как история государства. Эта связь таит в себе глубочайшую необходимость. Культура, душа, которая лишена ощущения собственного становления, то есть истории, осуществления возможностей, лишена также понимания своих задач. В идее государства рисуется история будущего, как его хочет данная культура. Прошлое и будущее в одинаковой мере есть феномены третьего измерения. Можно заботиться о том и о другом, или не о том, ни о другом, об усопших и о неродившихся, или только о счастье минуты. Социализм предполагает высокую оценку истории, поскольку наступающее он связывает с прошлым. Стоицизм же, напротив, неисторичен. Он ни о чем не вспоминает и ни о чем не заботится. Египетское государство в известном отношении социалистично. Индийская государственная история, если только мы имеем право говорить о таковой, в отношении своей беззаботности и представления вещей своей собственной участи, содержит в себе нечто античное. Кому свойственно внутреннее развитие, в эпоху Гёте его называли культурой личности, и кто дает себе отчет о нем, тот имеет также внутреннее будущее и волю к нему. Государство внутреннего человека есть его характер. Образование характера и история государства в глубине своей тождественны, как биографические формы отдельной личности и культуры, к которой принадлежит она. Шекспир, наряду с Отелло и Макбетом, дал нам ряд своих хроник. Гёте, наряду с Эгмонтом, Тассо, наряду с внешней внутреннюю революцию. Дон Кихот, Дон Жуан резюмируют также политическую фазу. И мы вправе назвать политикой души совершенно не античную психологическую диалектику романов Шедерло де Лакло, Стендаля и Бальзака. В этом смысле Жюльен Сорель есть питомец Наполеона. Но аттическая драма аполитична, следовательно, мифична и лишена формального мотива внутреннего развития. Как Антигона не была характером, который складывается в потоке мира, так и Афины не были государством в западноевропейском смысле. И первое, и второе всей совокупностью своего существования принадлежат моменту, слепому случаю. Они всегда закончены, как эвклидовское тело. У них нет генезиса. Существование их лишено цели. Оба явления, мировой образ истории и феномен государства, в котором, по выражению Гёте, непосредственно созерцается идея, относятся как жизнь и пережитое. Политическая история Запада и западная система государств относятся как хотение и достигнутое. Античная же история и голое множество полисов, соответственно этому, как свобода действий, независимость и ее результат. Готический собор так относится к религии Севера, как пережитое к переживанию. Дыхание его пространства есть Дух Божий. Он символизирует путь к Богу, к высокому алтарю, который в бескровной жертве заключает непрерывное чудо, соединяющее причастников ее в видимую церковь, фаустовское общество, пребывающее по ту сторону границ пространства и времени. Эта мысль, всецело являющаяся достоянием западной души, мысль, возникшая в X столетии и фиксированная как догма в 1215 году на Латеранском соборе, создала из арабской базилики восточного христианства собор. Ощущение пространства магического человека, нашедшее себе выражение в построенном сирийцам римском пантеоне и приведшее к купольным сводам Равенны и Константинополя и грандиозным мечетям ислама, внезапно уступило место новому переживанию глубины и, следовательно, новой архитектуре и новой идее государства. Дворцовая капелла Карла Великого в Аахене, по духу своему мечеть, еще не таит в себе предчувствия всего этого. В начале IV династии, около 3000 года, когда вместе с окончанием эпохи тинитов появилась на свет египетская культура, путем такого же внезапного творчества одновременно с новым мироощущением, возникла как целая идея новой религии, идея государства фараонова и воплощающего ее исполинского храма мертвых.